Так, ну, во-первых, объявление. Значит, я уже в сайте там в прогнозе написала про семинар. Значит, будет в июне семинар. Вот Илья, надо будет уже забронировать, наверное, два дня, два вторника. Вот, значит, ну, пока вот ориентировочно 14-21, а там как получится. Вот. Значит, тема будет, опять же, сброс, потому что в прошлый раз мы сбрасывали, и оказалось, что еще больше осталось, наоборот, расшрудили все. Очень много всего повисло, так что будем продолжать сбрасывать. В основном будем с информационным материалом заниматься, но у нас много еще и всего есть в заначках у всех. Так что есть с чем поработать. Так что, ну, как всегда, вопросы задавайте, предложения, какие-то соображения. Я, конечно, и сама могу. Но, ну, в общем, как обычно, все. Вот, так что вот. Ну, а так у нас, вот мы уже приближаемся к нашей 9-й лекции, значит, еще 3 лекции у нас впереди. Значит, с мая мы уже на каникулы уходим. Вот, значит, ну, с праславянами мы закончили. Значит, мы уже добрались до славян как таковых, до уже нашей эры, до, значит, сейчас у нас будет, мы уже, собственно говоря, уже сложилась славянская общность, славянские народы сложились уже к 5 веку новой эры. Но вот этот период с 5 по 8 века уже нашей эры были очень сложные, как мы с вами помним, очень разнообразные. Вот мы сегодня рассмотрим общую картину истории метаистории славянских племен на протяжении, значит, 5-8 веков. Ну, значит, именно этот отсчет этого времени выбран по нескольким причинам. В 5 веке, как мы с вами знаем, произошло падение Западной Римской империи. А это событие этапное для всей Европы. Мы с вами это все проходили подробно, но вот, значит, тем не менее, будем иметь это в виду. А для славян вторая половина 5-го столетия – это начало времени интенсивного расселения и завершение этногенеза. А в 8-м, значит, верхняя граница времени, по которой мы будем говорить, в 8-м веке произошло воссоздание Западной империи франками и, ну, окончание того, что называлось «темными веками». То есть политическая ситуация в Европе снова существенно переменилась. А для славян с 9 века наступает время оформления отдельных государств, которые стали основой национальной государственности позднего Средневековья и нового времени. Ну и кроме того, в 5-6 веках произошло важнейшее метаисторическое событие, касающееся нашей темы. Но я о нем поговорю в конце лекции, метаисторическое. Сначала, как всегда, история. Воссоздание ранней средневековой истории славян более достоверно по сравнению с предыдущим периодом. Появляются современные описываемые событиям иностранные письменные источники. Для древнейшего периода, о котором мы говорили раньше, количество письменных известий, относимых к праславянам, можно было вообще по пальцам пересчитать, да практически почти ничего и не было. Но в VI веке в связи с возросшей военно-политической активностью славян наступает, по сравнению с предшествующими веками, настоящий, так сказать, источниковый бум. Очень много появилось источников. Для 5-6 веков наиболее большой объем византийского грекоязычного корпуса источников. Византийцы очень много про славян пишут. Уже в 5 столетии исключительно важные для решения проблемы славянского этногенеза данные находятся у восточно-римского историка Приска. В первых десятилетиях VI века славяне одни из главных внешних противников империи, но имеется в виду Восточно-Римской империи, Византии. И поэтому авторы уделяют им немалое внимание. Наиболее подробные сведения о славянах этого времени имеются, например, у Прокопия Кесарийского. Но я вам сейчас не буду про это все рассказывать, там в тексте, если кому интересно, прочитаете. Значит, то есть греки писали, ну, византийцы писали о славянах много. И данные, собственно, вот они тут у них были, да, данные были достаточно точные, достаточно подробные. Латинские источники о славянах сперва менее многочисленны, чем греческие. Но в том числе вот среди них труд остготского историка Иордана о происхождении и деяниях готов, готика. Ну, им тоже пользуются историки очень широко, там тоже очень много всего важного и полезного. С появлением арабского халифата информацию о славянах получают арабы. Известный арабский историк и географ, арабский Геродот, его так зовут, X века, Аль-Масуди, я уже тоже про него не говорил неоднократно, передает восточнославянские предания о происхождении славянских племен, не имеющих прямых аналогий в русских летописях. Ну, особую группу мусульманских источников составляют уникальные сообщения местных персидских хроник 13-15 веков. С начала 560-х годов исторические судьбы славян оказались теснейшим образом связаны с пришедшим из глубин Азии кочевым народом авар. Авары явились фактором, подтолкнувшим дальнейшее движение славянских племен. Пути славян и авар с момента появления последних в Европе переплетались не менее чем на полвека. Авары стали новым сильным противником и в то же время новым союзником славян. Борьба славян за свою независимость против аварского хаганата, с одной стороны, и часто совместные с аварами войны против империи, с другой, составляют главное содержание истории Восточной Европы того времени. Особое место среди иностранных источников занимают скандинавские. Это обусловлено тем, что Скандинавия в раннем Средневековье не имела письменной историографии, несмотря на наличие рунического письма. Данные скандинавских источников ранних контактов со славянами восходят исключительно к устной традиции. Ну а основной, конечно, корпус предания о происхождении восточных славян и предыстории Руси содержался в русских летописях второй половины XI – начала XII веков, прежде всего в повести временных лет. Некоторые ценные сведения имеются в позднейших памятниках, например, в Устюжском летописном своде XVI века, использующем более древнюю смоленскую летопись. То есть, в общем, известно достаточно много о славянах того времени. Ну, собственно, тогда, когда славянский этногенез уже практически заканчивался. Значит, но для того, чтобы понять исторические условия, в которых происходил славянский этногенез, нужно вспомнить основные события в Европе этого периода. Мы обо всем этом уже говорили, но рассматривали с частного ракурса. Мы рассматривали Рим, мы рассматривали германцев, мы рассматривали Византию, но смотрели вот на все события вот с какого-то конкретного места. Значит, сейчас мы с вами это все рассмотрим в общем виде, вот как бы посмотрим на Европу того времени сверху, вот, в общем виде. Ну, прежде всего, конечно, основные события были связаны с Римом и варварами, взаимодействие Рима и варваров. Западная Римская империя пала в 476 году. Это событие, положившее конец античной эпохе и рассматриваемое в современной науке как начало Средневековья, стало итогом более чем столетнего кризиса державы, управлявшей большей частью Европы. Социально-экономический кризис усугублялся политическим и тесно переплетался с ним. Рост сепаратизма имперских провинций имел своим следствием фактический распад государства на полунезависимые регионы, во главе с представителями местной аристократии или даже имперскими полководцами-наместниками. В провинциях не раз провозглашались узурпаторы имперского престола. Некоторые из них и не пытались завладеть Римом, удовлетворяясь властью в своих землях. В результате подобных действий с первого десятилетия V века фактически отпала от Рима Британия. Застарелые противоречия между Латинским Западом и Эллинским Востоком привели к формальному разделению империи на две половины, как мы с вами знаем, причем старшинство изначально оказалось за более стабильным Востоком. В обеих столицах империи, Западной Равенне и Восточном Константинополе, шла ожесточенная борьба придворных группировок. Унаследованные от республиканского Рима традиции, ненаследственного характера императорской власти, стали питательной средой для переворотов и интриг. Любой сколько-нибудь выдающийся представитель военно-бюрократической знати империи мог возомнить себя достойным монаршего престола. На внутриполитическую нестабильность влиял и религиозный фактор. Античная многобожная религия уже давно находилась в состоянии разложения. С начала IV века, благодаря мероприятиям Константина Великого, в империи укрепились позиции христианства. К началу V века оно, по сути, превратилось в государственную религию. Христианство с его идеями единства и равенства разноплеменных людей перед Богом, богопомазанной высшей власти, могло бы стать консолидирующей силой для империи. Но сопротивление сторонников греко-римского язычества, ну, эллинства, как его называли на Востоке, сопротивление утверждению новой веры оказалось слишком упорным, несмотря на поддержку новой религии императора. Еще более осложнила ситуацию смута среди самих христиан, вызванная с 325 года арианским расколом. Ну, мы с вами все это проходили, просто сейчас вот смотрим все это вот конкретно, как это все одно с другим, как, собственно говоря, если сразу же вот вы сделаете проекцию на тему эгрегоров, как вот что эгрегоры разваливались все, пытались создаться новые, тоже разваливались, но потом я это все еще проговорю подробнее. Значит, да, ну вот смута среди самих христиан, вызванная арианским расколом. После упорной борьбы, отражавшейся и на политической ситуации в империи, ариане были разгромлены, но нашли немало приверженцев в варварской среде. Арианство приняли многие германские вожди, и к концу V века его исповедовали готы, вандалы, бургунды и ряд других, в первую очередь, восточно-германских племен. В варварском мире Европы, предшествующее падению Западной империи столетия, было временем значительных этнических передвижений, захлестнувших со временем имперские земли и получивших название Великого переселения народов. Эпоха Великого переселения традиционно исчисляется с 375 года. В этом году созданная в Восточной Европе королем восточно-германского племени остготов германарихов, созданная им держава, рухнула под ударом вторгшихся с востока кочевников гуннов, создавших на развалинах державы германариха собственное ранее государственное объединение, вобравшее в себя собственно гуннов и покоренные им племена – восточно-германские, иранские, аланов и другие. Часть готов, по большей части из племени вестготов, отказавшись принять власть гуннов, перешла на территорию Восточной империи. Византии. Следующие десятилетия их истории заполнены краткосрочными примирениями и ожесточенными войнами с Римом, в ходе которых были опустошены часть Балканского полуострова, Италия, Галлия. Проломившись с боями через всю европейскую часть империи, в 410 году взяв и разграбив Рим, вестготы создали собственное государство на территории Южной Галлии и Испании. Формально они признали себя федератами, союзниками империи, и получили эти земли от нее. Фактически же вестготы и другие германцы, обосновавшиеся на бывших землях Западной империи, распоряжались ими по своему усмотрению. В начале V века изгнанные из прежних мест гуннским нашествием германские племена вандалов и свевов, с примкнувшей к ним частью аланов, прошли через Галлию и Испанию. И свевы создали свое государство на северо-западе Испании. Это королевство вскоре оказалось в зависимости от вестготов. Вандалы и аланы во главе с вандальским родом астингов обосновались в Северной Африке. Будучи сперва федератами империи, они в 445 году порвали с ней связи, а в 455 году их король Гейзерих, вмешавшись в распри за императорский престол, опустошил Рим. В Галлию вторгались и другие германцы, франки, бургунды, аламаны. На Британию нападали англы, саксы и юты. В Центральной и Восточной Европе между тем устанавливалось гуннское владычество. Во второй четверти V века гунны были объединены под властью Аттилы. Помним, да, все это мы с вами проходили. К этому времени западные гуннские племена, разместившиеся среди покоренных германцев в Панонии и в других придунайских областях, значительно германизировались. Однако восточные племена гуннского союза в большей степени подверглись аланскому влиянию, сохраняя при этом свой язык. Гуннам подчинялась значительная часть как восточно-германских, так и западно-германских племен. Однако гуннам не удалось распространиться сколько-нибудь далеко на север. Франки, саксы, лангобарды, тем более германцы Ютландии и Скандинавии сохраняли независимость. Жившие близ границ империи племена и поселившиеся на ее землях федераты искали союза с ней против восточных завоевателей. Ну, объединенными силами римлян и независимых германцев Аттила был разгромлен в 451 году. После этого он еще вторгся в Италию, но внезапная смерть вождя в 453 году помешала гуннам взять реванш. После смерти Аттилы его держава распалась. Покоренные германцы восстали против завоевателей, разгромленные сыновья Аттилы со своими подданными отступили из Панонии на восток. Часть гуннов смешалась с германцами, часть перешла на службу Восточной империи. На востоке былой их державы, в нижнедунайских долинах, в Северном Причерноморье, возникли племенные объединения тюркоязычных болгарских племен, возглавляемых потомками Аттилы. Эти племена, часто еще именуемые в целом гуннами, начинают вновь играть значительную роль на востоке Европы с конца V века. К востоку и отчасти к северу от них, в степях Северного Кавказа и в Поволжье, кочевали родственные туркоязычные племена, ранее также подвластные гуннам. В горах и предгорьях Кавказского хребта складывается Аланское царство, ставшее центром этнической консолидации былых властителей европейских степей на основе перехода к оседлости. В западных владениях гуннов, на развалинах созданной ими племенной федерации, быстро возрождаются самостоятельные германские королевства. В 476 году командующий федератов в Италии Адоакр низложил императора Ромула Августула. Это стало концом Западной Римской империи. Ситуация в Европе существенно изменилась. В Италии образовалось королевство Адоакра, последние провинции верной империи на западе, Галлия и Норик, отпали, королевство федератов обрели полную независимость. Последний западный император Непот держался до 480 года на побережье Адриатики в Далмации, а затем был убит Адоакром. В то же время формально Адоакр не уничтожил, а объединил империю. Знаки императорского достоинства были отосланы в Константинополь. Адоакр сохранил официальную верность римской традиции. Титулуя себя королем Рекс Италии, он добивался официального признания своей наместнической власти над Западом от Константинополя. Но Восток это не устраивало. Адоакр вступил в борьбу с древнегерманским племенем Ругиев, и это стало одним из побудительных толчков к созданию союза Восточной империи с Ругиями, Остготами и Герулами против короля Италии. В 487 году, 488 годах Ругии были разгромлены, их королевство уничтожено, но в 480 1939 году в Италию, разгромив союзников Адаакра, гепидов, вторгся король остготов Теодорих. После трехлетней осады Равенны Адаакр в 493 году сдался на почетных условиях, но был коварно убит. Но и Теодорих недолго был верным союзником империи. На рубеже 5-6 веков он начал войну за обладание Северным Иллириком, вплотную примыкавшим к его владениям в Панонии и Далмации. Теодорих опирался на поддержку разбойничьих отрядов обездоленного люда, действовавших в среднедунайских провинциях, в те годы сплотившихся под водительством короля бродяг Мунда. Мунд, потомок Атилы по женской линии, завладел частью земель Восточной империи и заключил союз с Теодорихом. Отчасти сходно с Италией сложилась ситуация в Галлии, где границы разрушившейся империи пытался удержать Сеагрий. В 486 году франкские короли разгромили Сеагрия и уничтожили его государство. За этим последовало объединение франков под властью Хлодвига из рода Меровингов, короля салических франков, создавшего мощное государство на севере Галлии. Южная Галлия была захвачена у вестготов только в 507-508 годах. К северо-востоку от франкских границ сложилось Фризеютское королевство, а в верховье Везера и Эльбы занимали саксы и родственные им племена, разделенные на несколько рыхлых объединений. В Придунайские области к северу от Панонии выдвинулось западногерманское племя лангобардов, которое завладело северной частью Панонии и стало важным политическим фактором в придунайских землях. Германское завоевание Запада не могло не привести к хозяйственной катастрофе. Многие местности обезлюдели, население не в последнюю очередь вследствие бесконечных войн сильно сократилось. Особенно это касалось придунайских областей, где селились сравнительно немногочисленные германские племена. Здешнее романское население по большей части сгонялось со своих земель как захватчиками, так и собственными властями, эвакуировавшими целые провинции. Рабовладельческое хозяйство вступило в пору распада. Многие виллы были заброшены, рабы и колонны массами бежали. Частично они присоединялись к германцам, что сулило изменение общественного положения. В основном же беглые, наряду с дезертирами, преступниками, разорившимися гражданами, изгоями, варварами, пополняли отряды разбойников. Ну, имеет смысл еще напомнить, что в этот период произошло существенное изменение климата, и именно это многие историки считают одной из причин великого переселения народов. Среднегодовая температура повысилась, среднегодовая температура понизилась на 1-1,5 градуса ниже нынешней, в целом климат стал более влажным, а зима более холодной. Ну, я про это уже говорила в других лекциях. Ну, потом, кому интересно, потом уже прочитаете. Короче говоря, значит, население Европы в этот период произошел демографический упадок. Население Европы в границах Римской империи снизилось от 39 до 10 миллионов человек. В 4 раза. В VI веке численность населения областей, которые ранее принадлежали Западно-Римской империи, сильно сократилась. Наряду с войнами причинами сокращения населения были неурожаи и эпидемии. Множество сел, в основном к северу от Альп, были заброшены и поросли лесом. Когда варварские короли взялись наконец за упорядочение завоеванного, они признали права собственности уцелевших римских аристократов. Те все чаще переходили на раннефеодальные методы управления хозяйством, используя колонат и труд посаженных на землю рабов. Большая же часть земель сосредоточилась тогда в руках крестьянских общин, как варварского, так и преимущественно романского происхождения. И стабилизация сельского хозяйства Запада началась с VI века на основе свободного и полусвободного труда. Верховным собственником земли у германцев было племя, прерогативы которого в их военно-иерархическом обществе уже присвоила знать. За счет королевских пожалований постепенно начинает складываться землевладение германской дружинной аристократии. Расслоение и формирование новых основ собственности происходит, хотя и медленнее, и у тех германских племен, чьи владения так и не простерлись за прежние границы Рима с варварами. Но приходит в упадок города. Хозяйство Европы все больше становится натуральным. Войны и разбой, обрыв многих хозяйственных традиций приводят к сокращению торговых связей. В меньшей степени это сказалось на морской торговле, и порты, как правило, по-прежнему процветают. Но и этот расцвет не мог сравниться с прежними временами. Портовые города теперь больше военные базы, чем торговые центры. Города все более превращаются в большие деревни, обрастающие сельскохозяйственными угодьями и живущими за их счет. В некоторых областях, прежде всего на Дунае, они вовсе прекращают свое существование. Вместе с тем, многие античные города в романских областях – Италии, Испании, Галлии, Далмации, на островах – продолжают оставаться центрами ремесла и торговли, хотя их значение падает. Культура все больше перемещается из городов в монастыри, превращающиеся со временем в главные хранилища античного и христианского наследия. Германское завоевание разрушило политическую структуру городов Запада. Понятие гражданства, сохранявшееся до последних лет империи, во многом потеряло смысл, хотя в древних городах и не исчезло вполне. В большинстве городов полисное самоуправление, восходившее к эпохе республики и древних городов государств Греции и Италии, негласно или открыто упразднено было варварскими королями. В захваченном остготами Риме еще заседал сенат, сохранились городские советы и еще в нескольких крупных центрах, но это была лишь дань традиции. В этих условиях консолидирующей силой для местного населения становится церковь. Практически повсеместно христианские епископы и ортодоксы и ариане становятся главами самоуправления. В их руки переходит судебная и хозяйственная власть. С другой стороны, существовало и окружное управление, учрежденное варварскими королями, удержавшие налоговые и ряд административных функций. Для работы в этих структурах германцы должны были неизбежно привлекать выходцев из местного чиновничества и клира. Со временем роль этой прослойки при дворах варварских королей возрастает. Бурный V век прошел в острой политической борьбе при дворах западных императоров и варварских королей. Эта борьба с неизбежностью сплеталась в единое целое с религиозным и этническим противостоянием. Социальные мотивы наслаивались у чиновников, аристократов, клириков на религиозные воззрения и сознание родовой принадлежности. Варварская партия, стремившаяся к передаче власти над Западом германским вождям и слиянию лояльной римской знати с новым господствующим слоем, была в значительной степени партией иорианской. Несомненно, что помимо германцев на службе империи опорой ее было теснимое арианское духовенство. После падения Западной империи эта партия стала основной опорой новой власти в государствах вестготов, остготов, вандалов, свевов, бургундов. Ей традиционно противостояла римская партия, ставившая целью сохранение римского социально-политического и культурного наследия. Однако внутри эта партия была значительно дифференцирована. Римские консерваторы, последние римляне, стремились всячески сохранить античное наследие, дохристианскую религию и культуру, сенатский политический строй с делением империи на две части. Для них было характерно резко отрицательное отношение к варваризации империи и ее господствующего слоя. Позиция этой партии была обречена ходом исторического развития, и падение Западной империи явилось для нее крахом всех упований. Намного более трезво оценивали обстановку представители ортодоксального православного клира и близкой им части аристократии и чиновничества. Варварское нашествие они рассматривали как божью кару за грехи Рима. Путь спасения они видели в религиозно-нравственном очищении общества и максимально возможном приспособлении к сложившейся ситуации. Но приспособление должно было происходить не через варваризацию Рима, а через христианизацию ортодоксальную и романизацию варваров, сохранение античного наследия, насколько оно не противоречило христианству. Разгоревшийся конфликт получает этническое и социальное содержание. Арианами были в основном завоеватели-варвары, православными – большая часть романского населения в городах и немалая часть на селе. В политическом плане идеалом православных римлян становится единая империя с центром теперь уже в Константинополе. Туда, к Византийской империи, обращаются теперь взоры большинства приверженцев вселенской веры на Западе. К союзу с империей склоняют варварских королей и их приближенные католики. Из самих германцев лишь франки и на время лангобарды приняли в конце V века кафолическую веру. Но позиции христианства в их среде были еще слишком слабы, а память о завоевании слишком свежа, чтобы меровинги, или тем более лангобардские гугенги, заместили законных императоров Востока. Надеялись не столько на самих католиков-германцев, сколько на их весьма вероятный, но зыбкий союз с Константинополем. Восточная империя Византии в V веке устояла. Это было связано с суммой как внутренних, так и внешних факторов. Восточным императорам удалось, подавив сепаратистские проявления, сохранить сильную централизованную власть и относительно стабильное провинциальное деление империи. Опорой имперской власти являлся многочисленный чиновничий аппарат и армия, состоящий из постоянных и регулярных частей, укомплектованных на основе античных традиций свободными гражданами. Ветераны наделялись льготами, в частности, им выделялась земля. Государственная власть, по мере выработки теории сотрудничества между церковью и христианской империей, все в большей степени могла опираться на поддержку клира. Сенатское сословие на Востоке было традиционно крепче привязано к трону и более лояльно ему, чем на Западе, где не вполне забылись традиции республиканского Рима. С другой стороны, стабильность Восточной империи в известной мере обеспечивалась сохранением ряда демократических античных традиций, полисного самоуправления, равенства граждан перед законом, ну, при некоторых привилегиях сенаторов и клириков. При этом свободные граждане составляли большинство, если не подавляющее, население Восточной империи. И равенство их было не формальным, а вполне реальным. Любой гражданин империи при наличии известных способностей и удачливости мог войти в господствующую прослойку империи и даже получить высшую власть, не наследственную, а переходящую к достойнейшему. Варваров Восток интересовал меньше, чем Запад с его политической нестабильностью и открытыми для нападений крупными городами. Константинополь оставался неприступным для внешних врагов до начала XIII века. Все-таки набеги варваров на Восточную империю происходили. Имело место, хотя и в меньших масштабах, чем на Западе, и варваризация армии и аппарата управления. Однако варвары на имперской службе, как правило, довольно быстро теряли этническое лицо и осознавали себя ромеями, римлянами. Это во многом было связано с исконной пестротой этнического состава населения Восточной империи. В отличие от Запада, где происходила всеобщая романизация, на Востоке римское гражданство могло лишь сплачивать разнородные элементы в своеобразное разноязычное сотрудничество, становясь цементирующей силой общества. Подданный империи, Византийской империи, был сперва римлянином, а потом уже греком, сирийцем или исавром. При том, что, собственно, римлян, романцев, было на Востоке не так уж много. Такова была устоявшаяся традиция, и для натурализации в имперском обществе федераты должны были в большей или меньшей степени ей следовать. При относительной немногочисленности пришельцев они быстро растворялись в местной среде или покидали ее совсем. Но при всей этой пестроте граждане империи в целом именовались ромеями, то есть римлянами. Латинский язык оставался языком армии. Но как официальный язык императорского двора, он уже был потеснен греческим. Греческий был языком церкви и светской культуры Балкан и Малой Азии, а также эллинской культуры Египта и Сирии. В условиях смещения торговых путей, эмиграции с Запада и ослабления западных соперников, настоящий расцвет переживают с V века восточные города. Они становятся общеевропейскими центрами ремесла и торговли, а их культурная значимость и прежде превосходила Запад. С другой стороны, некоторые города придунайских провинций под постоянной угрозой нападения варваров все же теряют значение, превращаясь в порубежные крепости. Число мелких городов постепенно уменьшается. Кризис рабовладельческого хозяйства меньше затронул Восточную империю, что было связано с восходящими к эллинистической эпохе традициями свободного, хотя и зависимого от государства труда, на значительной части ее территории. На селе в азиатских провинциях безусловным преобладанием пользовалась крестьянская общинная собственность. В Сирии и Египте, правда, с ней сосуществовало крупное частное землевладение местной знати, основанное на труде колонов. За счет императорских пожалований начинает складываться церковное землевладение. Социальная и политическая борьба внутри свободного населения, как и на Западе, переплеталась с религиозной и этнической. Арианство на Востоке было фактически целиком разгромлено. Но на смену арианской шла другая церковная смута. На Эфесском соборе 431 года было осуждено учение константинопольского патриарха Нестория, утверждавшего раздельное происхождение человеческой и божественной природы во Христе и именовавшего Деву Марию Человекородицей. Не Богородицей, а Человекородицей. На этом, однако, христологические споры не кончились. Константинопольская богословская школа полагала дискуссию завершенной, тогда как александрийцы настаивали на более радикальном осуждении несторианствующих. В конце концов, сформировалось несколько оттенков учения, которое получило название монофизитство. Оно утверждало не соединение, а полное слияние человеческого и божественного во Христе. Своих противников, толковавших эфесскую формулу более умеренно, монофизиты обвиняли в четверении Троицы и внесении новшеств. Вопрос обрел крайнюю остроту и вылился в догматический спор. На Втором Эфесском соборе 449 года монофизиты взяли верх. Но в 451 году в Халкидоне они потерпели полное поражение. Вопрос, однако, не был закрыт, перейдя в этнополитическую плоскость. В Александрии и Антиохии многие восприняли победу диофизитов как торжество греков над сирийцами и коптами. Произошел церковный раскол, за сирийские и египетские епископские кафедры развернулась ожесточенная борьба с участием властей, а монофизитство стало религиозным знаменем для армянского, сирийского и копто-египетского сепаратизма. В греческих городах с религиозной борьбой переплетались социально-политическое. К началу VI века димы объединяются в так называемые цирковые партии, именовавшиеся по цветам лент своих колесниц на ипподроме. Мы про это тоже в то время говорили. Самыми влиятельными становятся партии голубых, которыми верховодили представители сенатской знати и которые были ревностными поборниками православия, и зеленых, верховодили торговые круги, сторонники монофизитства. Обе стороны имели вооруженные отряды, регулярно дестабилизировавшие обстановку в городах и в империи в целом. Императоры занимали различную позицию в религиозно-политических спорах. Со вступлением на престол Юстина происходит решительный поворот в сторону поддержки ортодоксии. Несмотря на кризисные явления, границы империи в основном устояли на протяжении V века. Успехом в Европе, где императорам преимущественно удавалось оружием и дипломатией отводить варваров от своих рубежей, способствовала тогда мирная передышка на Востоке. Также находившаяся в состоянии кризиса сассанидская персидская держава с 422 года поддерживала мир с империей. Персам традиционно внушали опасения прорамейские симпатии христианского населения подвластной им части Закавказья. Лишь в 502 году, подавив несколько восстаний и укрепив свое владычество, Иран почувствовал себя в силах возобновить борьбу с ромеями. И вскоре за этим последовал кризис на Дунайской границе империи. Пришла в движение до сих пор стабильная часть варварского мира. Северная и Восточная Европа осталась сперва в стороне от переселения народов. Скандинавии и на прилегающих островах в это время складываются военно-иерархические королевства с наследственной властью. Северогерманские племена, в отличие от южных соседей, тогда не стремились к ограблению или тем более захвату богатых земель Западной империи. Их больше привлекали плавание на восток в прибалтийские земли. С V века такого рода набеги становятся еще интенсивнее. Но мы тоже об этом говорили. В Восточной Европе противниками скандинавов становятся прибалтийско-финские и балтские племена. К V-VI векам относится формирование основных племенных союзов, известных уже в более позднее время. Пределы расселения балтийских племен еще далеко не ограничивались Латвией, Литвой и Пруссией. В то время они занимали обширные области до Среднего Днепра на юге и до Верхней Оки на востоке. Среди прибалтийско-финских племен, по поздним преданиям, как наиболее сильное, можно выделить воинственное объединение чудей, занимавших территории от Северной Двины до Чудского озера. Балтийские и прибалтийско-финские племена находились на стадии позднего племенного строя. Уровень развития финских племен был еще немного архаичнее. У балтов уже начали складываться раннегосударственные или протогосударственные объединения. Области к югу и западу от расселения балтов оказываются в начале VI века занятыми славянскими племенами. Это явилось итогом длительных этнообразующих процессов на этих землях в предшествующий период. Складывание этносов, собственно, славян, или славян, как еще они назывались, происходит в течение V века. Однако история прославян началась, как мы видели, с гораздо более раннего времени. Ну, так что, если и можно полагать пятое столетие началом, собственно, славянской истории, то лишь условно. Прошлое славян насчитывало к тому времени уже не одно тысячелетие. Значительную часть территории, заселенной в VI-VIII веках славянами, занимают две прилегающие друг к другу равнины – восточноевропейская и среднеевропейская. Наиболее обширна восточноевропейская равнина, занимающая большую часть Восточной Европы. Она прорезана значительными водными артериями, среди них Днестр, Южный Буг, Днепр с притоками Десной и Припятью, Дон с Северским Донцом, Волга с Окой, Неман, Западная Двина, Волхов, Ильменское озеро, Ловоть. Ну, о природных условиях мы уже говорили, об этом сейчас я уже не буду все повторять. В предыдущих лекциях об этом разговор у нас был. Какой, значит, вот наконец мы до славян добрались. Какой у славян был общественный строй в то время? Они жили в условиях племенного строя. Основной ячейкой общества была община, в основе устройства жизни которой лежало представление о кровном родстве. Однако уже существовала община, основанная на взаимном соглашении, а не на родстве. То, что называлось мир. Она могла включать как одно поселение, так и несколько. В последнем случае община сближалась по характеру с племенем. Господствующим в славянском словоупотреблении применительно и к племени, и к общине было слово «род». Сосуществование терминов «род» и «мир» находит параллели в двух основных способах именования славянских племен – по территории, например, поляне, и по происхождению, например, кривичи. Племя делилось на несколько формально кровнородственных объединений типа большесемейной или патронимической общины. Патронимическое объединение, образовавшееся на базе разросшейся большой семьи и связанное хозяйственной взаимопомощью, именовалось дворищем. В обществе существовало социальное неравенство. С древнейших времен было известно патриархальное рабство. Рабами становились пленники. С другой стороны, выделилась родоплеменная знать, господа, паны. Основным богатством ее был скот. Значительную роль в обществе играло жречество. Ну, о жречестве будем говорить потом отдельно. Своеобразную племенную администрацию представляли собой беричи. Это были лица, ведавшие сбором средств на сакральные нужды, биром, и живший за его счет. Постепенно их функции расширяются, они теснее смыкаются с властью сакрального вождя. Судопроизводство осуществлялось самими общинниками на основе обычного права. Самыми суровыми наказаниями были выдачи на расправу потерпевшей стороне и изгнание из рода. Высшая власть в общине и племени на том этапе, несомненно, в значительной степени находилась в руках веча, народного собрания. Древнее славянское вече включало глав семей, почти исключительно старших мужчин. Молодежь была лишена права голоса, отсюда слово «отрок», тот, кому запрещено говорить в совете. Во главе племени стоял вождь. Термин «вождь» древний, исконно славянский, но в рассматриваемый период уже не употреблялся непосредственно как титул. На смену ему пришли другие титулы. Эти титулы, обозначающие жреческую сакральную владыка и военную воевода власть, и, наконец, заимствованный у западных германцев термин «князь». Его германский прототип обозначал сперва выборного военного предводителя, славяне же восприняли его как титул правителя, наделенного сакральной властью, отчасти синоним для владыки. Не исключены давние традиции соправительства сакрального царя мира и царя войны в славянском обществе. Для славян значительную роль в ранней политической организации играли воинские братства, связанные с тотемным волчьим культом. С представлениями о сакральном могуществе членов подобных союзов связаны общеиндоевропейские поверья о волках-оборотнях. В славянском фольклоре колдовские и оборотнические способности вкупе с отправлением тайных, опасных для непосвященных жестоких обрядов приписывается лесным воинским братствам бойников, позднейших сбойников-разбойников. В племенную эпоху такие воинские союзы сохраняли известную автономию от племенных структур, иногда даже противостояем. Однако иногда воинские братства приспособлялись к власти вождей, к официальным племенным институтам. Так у южных и восточных славян существовал миф о князе-волкодлаке, оборотне. Власть вождя над племенем или племенным объединением осуществлялась посредством гощения, объезда вождем и его дружиной подвластных общин. С гощением связаны некоторые термины, касающиеся общинного устройства. Господин – гостеприимец, обозначение представителя местной знати, принимавшего у себя гощение. Погост – место приема гощения, сакральный и административный центр общины или племени. Отдельные племена постепенно объединялись в племенные союзы. Древнерусская летопись по политическому устройству именует их княжениями. Славянская культура 5-7 веков сложилась в обстановке различных внешних воздействий. На нее оказали несомненное влияние культуры соседних племен балтских, скифо-сарматских, дакийских, германских, отчасти гунно-болгарских. Имело место и некоторое воздействие античной цивилизации. Следы этих влияний в той или иной степени ощущаются и в археологическом материале, и в общеславянском языке. Письменности в собственном смысле слова у древнейших славян не было. До знакомства с иноземными алфавитами они пользовались чертами и резами. Эти знаки использовались и для передачи информации, и для гадания. Аналог чертам – линейные знаки на позднейших деревенских счетных бирках. Попытки расшифровки записей, сделанных чертами и резами, пока были не очень успешными. Наиболее вероятным кажется, что это было так называемое слоговое письмо. Резы могут быть сопоставлены с условными значками резных календарей, доживших в сельской среде до нового времени. Те же условные значки могли использоваться и как подписи. Они представляли собой тип рисуночного письма пиктографии. Таким образом, этот способ сохранения информации сложился уже в праславянскую эпоху. Многие славянские дела были связаны с гуннской державой. Гунское нашествие и последующий уход кочевой волны на запад имели опустошительные последствия для восточной и значительной части Центральной Европы. В любом случае, славяноязычное земледельческое население явно занимало в государстве Аттилы подчиненное положение по сравнению с кочевниками, гуннами и аланами. Отличалось оно по своему статусу и от сохранивших в основном собственную политическую организацию германцев. Славяне в гуннской державе представляли собой особую социально-этническую группу кастового типа. И именно в этих условиях происходит формирование, собственно, славян как особого этноса. Складывание нового славянского языка лингвисты относят к V столетию. Носители этого языка называли себя старым этнонимом «славяне», то есть «говорящие», применявшиеся иногда для различения прославян от германцев, немцев, немых. Это название и теперь несло ту же функцию, отделяя славян от тех же немцев и от иноязычных кочевников и от местного романского населения. Сформировавшись как этнос в составе гуннской державы, славяне после смерти Аттилы отчасти разделили судьбу ее создателей. Заметим, что основные места поселения могли быть на севере, в нынешней Словакии. Под давлением победителей славяне были принуждены уйти вслед за гуннами на Нижнедунайскую низменность. Наиболее тесно связанная с гуннами часть славян тогда же последовала за теми из них, кто перешел на земли империи. С середины V века начинается расселение славян на север от Нижнего Подунавья вдоль линии Карпатских гор. С верховья Прута славяне расселяются в прилегающих областях бассейна Верхнего Днестра. Некоторое время местные племена сосуществуют с пришельцами даже в пределах одних поселений. Другим местным субстратом являлись расселившиеся на этих землях киевские племена. Еще одна группа славяноязычного населения оформляется в результате ассимиляции праславянами германцев и балтов на севере, в Великой Польше, между Вислой и Одером. Эта группа сохраняла еще этноним «венеды», прилагаемый к ее потомкам германцами и прибалтийскими финнами. Во всяком случае, Иордан, историк, перелагающий Кассиодора, сообщает о трех этносах, произошедших от древних венедов, собственно, венедах, славянах и антах. Из этих этнических групп только славяне были носителями, собственно, общеславянского языка, сформировавшегося в V веке. Анты и венеды, судя по имеющимся у нас отрывочным сведениям, говорили еще на диалектах прославянского. Однако из известий Прокопия Кесарийского и Иордана можно заключить, что все три племенных общности осознавали свое родство и единство языка. Так что в целом с VI века можно уже с уверенностью говорить о славянстве как этнической реальности. После гуннского завоевания неизбежным было разрушение начатков политической организации. В пределах центральных областей гуннской державы статус праславянских политических институтов, если они вообще сохранились, существенно снизился. Однако на периферии политическая организация должна была пострадать меньше. Основной ячейкой славянского общества была большая семья. С большими семьями связаны группы домов по два и более на поселениях, отстоящих друг от друга на значительное расстояние. На поселениях таких групп чаще всего 2-3, но иногда больше. Наряду с живущими в нескольких домах большими семьями имелись и семьи, живущие в отдельных домах. Большая семья включала несколько брачных пар и объединяла родственников до третьего от родоначальника поколения. Проживавшая, как правило, в одном доме, отцовская большая семья могла превратиться в братскую. Последняя проживала в нескольких домах и включала семьи женатых братьев до второго от них поколения. Она уже представляла переходную форму от большой семьи к патронимии. В отличие от отцовской семьи, где функции главы переходили от отца к сыну, в братской главой считался старший из здравствующих братьев, и власть его была меньше. и отцовская, и братская семья коллективно владела имуществом, занималась производством и потреблением продукта. По мере разрастания братской семьи от нее могли отделяться новые отцовские. В собственности семей находились орудия труда и его конечный продукт. Глава семьи, старший мужчина, обладал широкой властью над членами семьи, вплоть до судебной, был хранителем традиционного семейного уклада. Он же руководил хозяйственной деятельностью мужской части семьи и отчасти работой женщин вне дома, представительствовал от имени семьи в общине. Велика была роль и старшей женщины, не всегда супруги главы семьи. В ее видении находилось домашнее хозяйство. Она могла быть советчицей старшего мужчины. В коллективном ведении семьи в той или иной степени находились вопросы вступления в брак младших членов, распоряжения имуществом. Иерархия внутри семьи зависела от возраста и семейного положения. В наиболее зависимом положении находились сироты, младшие вдовы, а также снохи. Имущественные права женщины-сирот, как правило, были в той или иной степени ущемлены. Так, в братских семьях, в случае выделения сирот, отцовская доля имущества делилась ими с его братьями. Дочь могла иметь имущественное право только на приданое своей матери. В то же время старшая женщина, овдовев, сохраняла свое положение. Следующей ступенью в славянской общественной организации была патронимия, ну, в узком смысле слова род, образовывавшийся в результате разрастания первоначальной большой семьи. Патронимия изначально располагала правом коллективной собственности на землю и вела общую хозяйственную деятельность. Главы у патронимии не было. Хозяйственные и правовые проблемы, распределение продукта между семьями, разбор конфликтов между членами патронимии, в исключительных случаях семейных разладов. Конфликты решались сообща. У древних славян существовал обычай приема в патронимический коллектив, фактически не принадлежавших к нему людей. В то же время некоторые селения занимались как минимум двумя патронимиями, часто разноплеменными и даже разноязыкими, связанными с свойством или ритуально-правовыми узами. Такие коллективы могли и в дальнейшем мигрировать совместно. В плотно заселенных славянами областях небольшие поселения, занятые одной-двумя патронимиями, объединяются в гнезда. Гнездо поселения тянулось на несколько километров и включало обычно 3-4 веси, отстоящие друг от друга на 300-500 метров. На старопахотных землях и количество селений в гнезде было больше, от 5 до 10, и расстояние между ними до 2 километров, и протяженность гнезд до 7 километров. Каждое гнездо представляло собой территориальную общину. Такая община могла образовываться и в результате разрастания и почкования изначальной патронимии, и путем сближения соседних патронимий. Эти два пути отражаются и в терминах, прилагавшихся древними славянами к общинам – род и мир. Последний термин как раз обозначал общину, основанную на дружественном соседском согласии и связанную, как правило, свойством между вошедшими родами-патронимиями. Эти же два пути отражены и в двух способах образования древнейших славянских местных и этнических названий. Названия на «ичи» отражают идею происхождения от общего предка, то есть разрастания общины или племени с патронимией. Названия, оканчивающиеся на «ани», «яни» и «цы» по месту проживания, отражают территориальный принцип формирования общины или племени. Община считалась верховным собственником и распорядителем земли, могла организовывать коллективные работы. Общинный характер носили и основные религиозные обряды. Высшим органом общинной власти было вече, производившее подушное распределение земли. Оно же разбирало конфликты между патронимиями, а при необходимости внутри них. В этом общинном сходе участвовали главы семей, а с правом совещательного голоса все женатые мужчины, мужи. При среднем количестве 6-7 весей в гнезде и 2-5 семей в весе ясно, что количество участников общинного веча с правом решающего голоса едва превышало 20-30 человек. В основе решений вечи лежали нормы обычного права. Наиболее распространенной уголовно-правовой категорией была у древнеславян кровная месть. Прославянская месть тоже было слово. Ею еще в исторические времена карались убийства, изнасилования и серьезное членовредительство. Смертью истори карался и привод в общину преступника в качестве гостя. Однако община могла заменить смерть изгнанием, если речь шла о преступлении внутри самой общины, и тем паче внутри патронимии. Изгой, впрочем, лишался всех прав и объявлялся вне закона. По сути, изгнание было лишь отсрочкой смертного приговора и слабым шансом выжить. Община, приютившая преступника, отвечала за его преступление. Смертью или тяжким увечьем грозило обычное право и клятва преступнику. Обиды, в кавычках, в том числе преступления против собственности, карались тяжкими, иногда до смерти, побоями, но уже тогда могли быть прощены за откуп. Факт, совершаемый в дневное время преступления против собственности, удостоверялся криком потерпевших. Самосуд над преступником на месте преступления, увечья или даже убийства, совершенные в целях самообороны, преступлениями не считались вовсе, во всяком случае, к числу тяжких не относились. В случае неочевидности какой-либо вины применялась судебная процедура, включавшая клятвы, испытания тяжущихся, иногда колдовские обряды. Клятва, как правило, требовала поручительства. Среди испытаний упоминаются поединок, испытание каленым железом и водой, утоплением, в зависимости от преступления или юридической ситуации. Высоко ставилось свидетельство очевидцев, причем они должны были свидетельствовать не со слуха, то есть они должны были сами это все видеть. Общины объединялись в племена. Племена могли возникать вследствие разрастания первоначальной общины, в том числе патронимической, и потому именовались также родами или мирами. Названия племен также образовывались по двум названным выше моделям. Расстояние между двумя ближайшими гнездами веси обычно было от 10 километров. Территория, охваченная властью племенных институтов, прежде всего общего веча, издревле именовалась волостью. Племя являлось верховным собственником и распределителем угодий, в основном неземледельческих, луга, леса. В результате почкования или сближения племен внутри этнических общностей возникали устойчивые племенные группы. Каждое славянское поселение имело свой сакральный центр, который считался местом обитания сверхъестественного покровителя, духа предка или божества. Подобные объекты могли помещаться в священных рощах. В такой роще мог располагаться и примитивный храм. Это было небольшое, устремленное вверх сооружение шатрового типа из древесных материалов или даже простой материи с естественным столбом, деревом в центре. Священное дерево, береза, дуб или какое другое в таком храме служило главным объектом поклонения. Оно считалось вместилищем божества и одновременно символом мирового древа, сакрального центра мира. То есть на самом деле к этому времени уже у славян стали формироваться эгрегоры племенного типа. Если помните, в «Нищей жизни человека» там есть у нас картинка, где такой эгрегор нарисован, там так наверху сидит тотем или божество. Вот, значит, но так как, значит, как уже было сказано, начало, собственно, славянской истории можно отнести к V веку, первой половине VI века. И к этому же времени можно отнести и важнейшее метаисторическое событие. Собственно, ради чего я вам все вот это и рассказывала. Это было событие, это было прохождение демиургического тока и рождение новой великой соборной души. Это была подготовка к созданию новой метакультуры. Я не случайно так долго рассказывала о состоянии Европы этого периода. То есть в это время уже начиналось построение метакультуры христианства. Существовал мощный многоуровневый затомис. Создавались глубинные пространства и сакуалы, но не было практически ни одного эгрегора, который мог бы стать опорой строящейся этой метакультуры. Было множество племенных некрупных эгрегоров, полуразрушенные или недостроенные государственные, рыхлые, не имеющие четких границ кочевые, либо хищные, либо стремящиеся укрыться у более сильного. Практически все вынуждены либо постоянно воевать, сражаясь за само свое существование, либо гибнуть как самостоятельный эгрегор. Вот все, что я рассказывала, это как раз вот про это. Единственный, сохранивший силу и начинающий даже ее наращивать, был эгрегор византийский. Именно через него и был в V-VI веках проведен демиургический ток, который призвал великую соборную душу. Она вошла в бромфатуру Алис и начала облекаться стихиальной плотью. Ну, про соборные души, про великую соборную душу я рассказывала на семинаре про стихиали, так что можете этот материал прочитать, но я еще буду к этой теме возвращаться тоже. То есть был проведен демиургический ток и была призвана великая соборная душа. Она вошла в бромфатуру Алис извне и начала облекаться стихиальной плотью. Заметим, что сама византийская метакультура была производной от метакультуры греко-римской. Могла ли эта метакультура впоследствии трансформироваться в гораздо более мощную и масштабную христианскую, на то время было не очевидно. То есть демиургический ток через нее прошел, но как дальше сложится ее судьба, было не очевидно. Однако, тем не менее, сама Византия под воздействием демиургического тока, который через нее был пропущен, и сопровождающих его космических воздействий, она необыкновенно преобразилась. Эпоха императора Юстиниана, правившая с 527 года вплоть до своей смерти в 563 году, вот эта эпоха императора Юстиниана считается подлинным расцветом Византии. Никогда еще больше Византии не испытывал такого могущества и величия. Вот мы с вами это все проходили, так что вы можете почитать про эпоху Юстиниана, как там, что происходило. Вот, значит, у нас сегодня медитация будут, как нетрудно догадаться, на первого мастера и на 12-й зоны. Собственно говоря, вот та последняя, вот это вот последний фрагмент небольшой, собственно, ради этого вся длинная лекция была затеяна, и медитация будет именно с этим связана. Так, ну, все-таки придется нам медитировать сначала по отдельности на зоны. И начнем мы с вами с первой зоны. Единица. Тулпу, соок, вуул, левис, лиит. Так, очень плохо воспринимается первая зона прямо на входе. Постарайся максимально расслабиться и как бы вот пускай в сторону отойдет все, что вы про первую зону знаете. Ну, я думаю, что и достаточно мало вы с ней медитировали, с ней работали, а если работали, то только по каким-то конкретным поводам. В данном случае мы работаем с первой зоной именно в связи с темой души народа, в связи с темой Алис как целостного существа, с эволюцией Алис. Так что, да, в максимально общем виде берем первую зону. Так, единица. Толпу соок вуул левис лиит. Так уже лучше. Толпу соок вуул левис лиит. Двойка. Толпу соок вуул левис лиит. Тут еще дело в том, что привыкли брать первую зону снизу чаще, как легче ее вроде бы брать. Но нам важно именно сегодня важно взять ее, начать сверху. Так, тройка. Тупу сок ву левис лиит. И энергии немножко идут по-другому. Вот обратите внимание, не вот таким вот каким-то током, вот, а они скорее как вот просачиваются, они так вот проникают. Так, четверка. Толпу соок ву левис лиит. Ага, вот поняли, угу. Почувствовали. Пятерка. Тулпу соок вуул левис лиит. Шестерка. Тулпу соок вуул левис лиит. Семерка. Тулпу соок вуул левис лиит. Снизу. Семерка. Тулпу соок вуул левис лиит. Тоже так же вот снизу проникает. Угу. Шестерка. Тулпу соок вуул левис лиит. Пятерка. Тулпу соок вуул левис лиит. Четверка. Тулпу соок вуул левис лиит. Тройка. Тулпу соок вуул левис лиит. Двойка. Тулпу соок вуул левис лиит. Единица. Тулпу соок вуул левис лиит. 23-я зона. Единица. Эрео тум тан терц ра. Тоже вот так вот не жестко берите ток, а так мягко впитываете. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Семерка. Эрео тум тан терц ра. Снизу семерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Единица. Эрео тум тан терц ра. Теперь берем пранические потоки. Сверху начинаем тоже. Единица. Пранические потоки. двойка, пранические потоки. Сейчас в пранических потоках есть совершенно новые составляющие. Тройка, пранические потоки. Ладони, пранические потоки. Локти, пранические потоки. Плечи, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Бедра, пранические потоки. Колени, пранические потоки. Ступни, пранические потоки. И шестерку в семерку, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Ступни, пранические потоки. Колени, пранические потоки. Бедра, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Плечи, пранические потоки. Локти, пранические потоки. Ладони, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Теперь мы возьмем 12 зоны, а потом уже закончим первым мастером целиком. Так, 12 зоны. Ну, начинаем сверху, тут, в принципе, все равно. Откуда начинать? Сразу берем все целиком. Так, литан единица, литан остер вуул, йен левис, хох крон. Так, вы молодцы, уже никто не пугается, ну почти что никто. Да, так, двойка, литан остер вуул, йен левис, хох крон. Тройка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Четверка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Пятерка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Шестерка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Семерка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Снизу семерка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Шестерка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Пятерка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Четверка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Тройка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Двойка, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. Единица, литан, остер вуул, йен левис, хох крон. И теперь полностью первый мастер. единица. Тулпу эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Двойка. Тулпу эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Тройка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Четверка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Пятерка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Шестерка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Семерка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Теперь снизу. Семерка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Шестерка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Пятерка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Четверка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Четверка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Тройка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Двойка. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Единица. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Ну и все вместе взятое, последнее, все целиком. Тулпул эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Ну, все, потихонечку возвращайтесь.